Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.
Радио «Спутник Крыму». Приветствую вас, друзья. Хорошего настроения, позитива и, конечно, крепкого здоровья всем от радио «Спутник Крыму», от обозревателя Бориса Левина и сегодняшнего нашего гостя. А у нас в студии сегодня директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Сергеевич Алиференко, которого мы приветствуем и сейчас помучаем в хорошем смысле этого слова самыми оперативными информациями о жизни этой структуры и в целом оказание скорой медицинской помощи у нас в Республике Крым. Сергей Сергеевич, добрый день.
Добрый.
Рады вас приветствовать, тем более каждая наша встреча, она подразумевает какие-то новации в работе скорой помощи и центра нашего в том числе. И мы, конечно, одними из первых обычно и в эфирном пространстве нашей республики рассказываем нашим уважаемым радиослушателям, которые внимательно всегда по четвергам наши медицинские программы слушают, ну и другие, конечно, где мы делаем акцент прежде всего на здоровом образе жизни, а без этого никуда во всех сферах нашей жизни, что называется. Начнем с кадровых вопросов. Они плавно переходили с каждой нашей с вами встречи, и динамика была положительная в некоторых моментах. Хотя сейчас, открыв страничку вашу в социальных сетях, я увидел большое количество вакантных должностей медицинского
они
профиля.
Они есть, да. Я, кстати, хотел сделать акцент. Помните, мы как раз в вашей студии анонсировали вот эту всю историю по поводу целевого обучения студентов, мы только-только на тот момент приняли решение, нам утвердили все эти мероприятия, и как раз я оказался у вас в эфире, и вы были первый человек, который вообще официально узнал об этом мероприятии. Сейчас в сентябре мы можем уже на самом деле отрапортовать, что да, получилось, у нас, так сказать, первый блин не комом. Первые ребята пошли.
Да, ну давайте тогда более подробно с этого именно начнем, потому что 16 студентов Крымского медицинского колледжа, поступивших в 25-м году на лечебное дело и попали в так называемый пилотный проект. И они станут фельдшерами скорой помощи региона после завершения обучения по специальности лечебное дело.
Да, я вот, кстати, если можно, немножко подробнее расскажу.
Да, пожалуйста.
Для меня, на самом деле, самого оказалось такой неожиданностью система, я-то как бы, как и вы, давно вуз заканчивал. И сейчас система поступления, она как бы, ну, разительно отличается от той системы, которая была раньше. И мы готовы были набрать в какой-то определенный момент, мы посчитали бюджеты, и мы понимали, что мы можем до 50 человек в год ребят тянуть. И я бы с удовольствием, вот, не 16, а 50 человек бы сейчас бы забрал бы, но оказалась очень интересная история, что невозможно зафиксировать человека за собой. Просто потому, что вот мы готовы за него платить, значит, он пойдет к нам работать. Колледж специально под нас выпустил дополнительный класс, то есть они увеличили свое штатное расписание, они добавили часы, они реально проделали колоссальную работу, писарю огромное спасибо, низкий поклон, потому что у них раньше было на один класс меньше. С нами появился вот этот дополнительный класс скорой помощи. И самое неприятное для меня, допустим, оказалось то, что мы не можем набить 25 человек в этот класс чисто скоропомощников.
А, кстати, цифра 25 звучала в самом начале.
Да, это структура такая, это как в школе, в классе 25 человек, так вот и у нас в классе 25 человек должно обучаться. Но оказалось, что федеральная система образования устроена таким образом, что вот появился новый класс, и об этом классе, грубо говоря, и на Камчатке, и в Тайге, и там в Мурманске становится известно. И человек с любой точки нашего государства вправе подать документы. И вот эта структура людей, которые обучаются на коммерческом образовании, они все равно, точно как и бюджетники, они ранжируются по баллам. Вот я, допустим, на тот момент еще не совсем эту ситуацию все понимал. Я считал, что целевики и бюджетники, допустим, понятно, да, тот, кто хорошо учится, тот и молодец. Оказалось, ничего подобного. Оказалось, что и на коммерческой системе существует довольно жесткая конкуренция, и людей довольно много подало людей на документы на обучение. И мы смогли вот в этом году заключиться с 16 специалистами, подписать договора, то есть мы за них оплачиваем полностью все обучение.
Ну, это так называемый трехсторонний договор подписывается, да?
И я бы очень хотел, мы будем вести эту работу, чтобы понимали на протяжении всего года, я бы очень хотел, чтобы люди, которые вот сейчас в первый раз заплатили за полугодие, там зимой будут платить, у которых, не дай бог, если возникнут какие-то финансовые нагрузки, если они будут понимать, что бремя как бы тяжело, да, такое нести финансовое, чтобы они рассмотрели возможность перейти к нам даже с половины обучения, даже с конца первого года, с начала второго года.
Это все реально будет, да?
Это не то, что реально. Мы с руководителем колледжа даже проработали процедуру о том, что если человек, допустим, заплатил за первый год и учился за свой счет, а потом переходит по этой программе к нам, то колледж возвращает ему деньги. То есть человек получает обратно те деньги, которые он потратил. И мы оплачиваем колледжу этот год и все последующие, чтобы люди отучились полностью
бесплатно. Это революционные просто изменения, которые должны действительно помочь.
К сожалению, да, мы очень, чтобы понимали, тяжело прокладываем этот тернистый путь, проходим. Почему? Потому что, ну вот, как оказалось, на территории нашей страны таких пилотов вот в таком виде еще практически не было. То есть были какие-то попытки целевого образования, но вот так, чтобы целенаправленные группы создавались. Поэтому 16 уже есть, ребят, и мы однозначно сделаем все возможное, чтобы помочь им в обучении, чтобы сделать им максимально доступную практику, чтобы поделиться знаниями и опытом, которыми мы владеем. Это, знаете, как птенцы наши, да?
Ну да, но в данном случае они обучение проводят, а затем дополнительное профессиональное образование.
Да, переподготовка, тоже. Мы тоже ее оплачиваем, чтобы у них было у них будет две специальности, то есть у них будет первая специальность – это лечебное дело, и вторая специальность – скорая помощь. Поэтому, пользуясь возможностью, используя радиоэфир, я всех родителей призываю, что если вам накладно дается образование вашего ребенка, который учится в медицинском колледже, да, вот здесь рядом с вами, то вы можете совершенно спокойно связаться с нами и перейти вот на эту программу целевую.
Ну, то есть проблемы трудоустройства, понятно,
да нет,
никаких
конечно,
не будет.
Нет.
Но при этом они должны отработать службу скорой помощи.
Три года, да? Это обычный бюджет, обычные правила.
Да, целевики тоже.
И целевики точно так же отрабатывают. И бюджетники, помните, раньше так же отрабатывали. То есть,
да, а есть еще один нюанс. Мы можем о нем сегодня говорить, что они могут самостоятельно выбрать населенный пункт.
Да. Без проблем.
Для трудоустройства, исходя из имеющихся вакансий.
Без проблем. У нас 83 структурных подразделения по Крыму, у нас 7 станций, 34 подстанции.
Угу.
Пожалуйста, где хотите. Хотите в Кольчугино, ради бога, хотите в Щелкино, в Ялте, в Партените, в Гурзуфе, да, у нас география обширная, то есть люди везде нужны. У нас крупная организация, вы же знаете.
Да, ну что, друзья, не случайно вот первые, я посмотрел, 7 минут мы уделили этому вопросу, потому что с легкой руки Сергея Сергеевича и нашей радиостанции мы действительно первыми тогда о перспективе этого пилотного проекта говорили, и, к счастью, он реализуется сейчас
и развивается,
у нас, и развивается, это здорово. Еще одна тема этого года, 2025-го, это проект «Работай и отдыхай в солнечном Крыму на время курортного сезона». Оправдал себя,
да,
этот проект?
Однозначно. Однозначно. Причем я хочу вам сказать, что уже в июне у нас пошла обратная связь от людей, которые работают на линии. Я сам в этом городе отработал много-много лет.
А да? Речь о Ялте идет.
Да, 12 лет я в этом Ялте отработал. И каждый из этих 12 сезонов я помню как вчера. Потому что лето в Крыму и в Ялте – это ад. Это страшная нагрузка запредельная. И понимая, да, все проблемы Ялты, мы сосредоточили усилия вот этой программы именно на ЮБК.
И мы в свое время с вами говорили, что надо пересматривать нагрузку наших врачей в этот летний период, то ли дополнительными какими-то стимулирующими или ставками дополнительными. И вот нашли вариант в таком вот проекте, который себя оправдал.
Мы тут, к сожалению, не являемся пионерами. Мы скоммуниздили эту историю в Сочи. Вот.
Ага.
Благополучно. Почему? Потому что 10 лет назад они эту практику ввели себя, и она оправдывает себя. Я разговаривал с главным врачом, когда мы только-только обсуждали эту историю. У них порядка 150-60 человек, и там уже очередь. То есть там уже прям...
А вы не столкнулись, Сергей Сергеевич, вы и ваши коллеги с другой проблемой? Вот приехали специалисты, разместились, желающие работать в этот период, а нет машин, нет водителей?
Столкнулись, конечно, естественно.
И это как вы решали?
Ну вот мы столкнулись примерно в середине июня с ситуацией, что у нас медиков стало больше, чем водителей. И в какой-то момент мы понимаем, что мы можем сформировать дополнительные бригады, мы можем вывести на линию дополнительных людей, а нам некого за руль посадить. И вот именно с середины июня эта программа была расширена, в том числе изначально она стартовала, это врач-фельдшер. Да, мы начинали с врач-фельдшер, а потом добавились и водители. И мы сейчас мероприятия все решили продлить до конца октября. Почему? Потому что в Ялте по-прежнему очень много людей, дороги забиты, людей много. Я думаю, что мы и сентябрь, и октябрь, пока будет тепло, пока бархатный сезон будет продолжаться, это мероприятие будет продлено.
Как отреагировали крымчане и специалисты из материковых регионов России?
А у нас не только... Вот на самом деле, мне, знаете, что очень приятно было, что материковые ребята, они классные, хорошие, хорошие специалисты, как бы вообще вопросов нет. Когда только-только мы эту всю программу запускали, наши коллеги из Армянска, из Красноперекопска, из Джанкоя говорят, а мы где? Почему нас не позвали? А мы как бы голову почесали, говорим, а вы что, хотите? Они говорят, конечно, хотим. И у нас очень много, чтобы вы понимали, у нас больше, чем материковых. У нас было ребят с северных районов Крыма.
Угу.
Приезжали умницы, просто ребята вот они настолько влились в коллектив классно. Я знаю, что даже ну, ряд сотрудников прям серьезно рассматривает вариант переезда из материка, из северных районов сюда. Почему? Потому что, да, нагрузка однозначно больше, однозначно намного тяжелее работать. То есть, условно, в степном Крыму на каком-нибудь пункте постоянного базирования может быть там 3 вызова в сутки. Да? Угу. А в Ялте в прошлом году было 18 вызовов. Сейчас, благодаря тому, что мы количество бригад на лето увеличили, там нагрузка снизилась, там 10, 12, 13, 14, может быть, вызовов. Но это не 20, там не 25, как могло бы быть. Соответственно, как бы и качество медицинской помощи улучшилось, и доступность. И я вам честно скажу, мы в первую очередь заметили по количеству жалоб. То есть, ну, сократилось.
Так, я заметил не только уменьшение количества жалоб, а увеличение количества благодарностей, которые на сайте Минздрава и на вашей страничке.
Ну, честно, благодарности мы читаем и тихонечко радуемся, чтобы не сглазить, а жалобы у нас всегда вызывают нервоз и кровь из глаз. Но мы отрабатываем все. Слава богу, количество жалоб обоснованных маленький процент, но в общем количество снизилось по Ялте.
Нет, и наше руководство республики тоже в стороне не остается. Я знаю, в День медицинского работника премию Государственного совета получили ваши коллеги многие.
Мы стараемся максимально, в принципе, поддерживать наших ребят. И, наверное, по количеству наград, по количеству грамот, благодарности главы и благодарности Константинова и Аксенова, там и наручные часы, и медали, и грамоты у нас... Организация, ну, наверное, в передовиках производства. Ну, во-первых, она крупная сама по себе. Во-вторых, в принципе, все понимают, что первичка – это как бы, ну, это нулевая точка, ленточка, на которой происходят самые жаркие события в медицине.
Ну, давайте еще об одной новации. К несчастью, конечно, мы имеем грустную статистику на наших дорогах по дорожно-транспортным происшествиям. И не так давно, с июня, по-моему, 25-го года, появился номер 135 телефонный, по которому можно звонить, став свидетелями или к несчастью, участниками дорожно-транспортного происшествия. Знаком уже этот номер нашим гражданам?
Да, пользуются люди на самом деле.
Реагируют,
вот,
да?
Быстрее. Мы в свое время со 112 очень тяжело раскачивались, хотя сейчас реально вот прям радостно, что они есть. Почему? Потому что большой период нагрузки. Вы помните, у нас февраль-март, когда был завал по РВИ, реально были тысячи звонков, и у нас после диспетчера не успевали физически отработать. Ребята со 112 серьезно помогали, потому что это, по сути, это отдельная диспетчерская. И когда мы набодили ну, этот номер при помощи при ДТП, мы, ну, как бы думали, да, то есть людям нужно дать такую возможность, будут ли они пользоваться, да, или нет. И оказалось, что да, они прям пользуются. Почему? Потому что действительно качество связи, плюс вот эти средства радиоэлектронной борьбы, плюс когда там беспилотная опасность или ракетная опасность, все вокруг глушится, людям очень тяжело дозваниваться, ждать в очереди, когда там реально человек умирает на обочине. И я вот прямо сейчас не скажу, ну, порядка, наверное, 60 точно было обоснованных у нас обращений, когда помощь действительно была нужна, вот, незамедлительно. И каждый раз получалось оперативно отработать. Были, конечно, были однозначно на гладком технические, связанные с переадресацией, с чем-то еще, но мы старались максимально с Министерством связи их отрабатывать. Спасибо и министру, и заместителю министра Килик. Она очень адекватно всегда на наши все требования и просьбы реагирует. Поэтому я считаю, что этот опыт мы будем сохранять, и этот номер будет на постоянной основе закреплен.
В свое время мы говорили о том, что можно проконсультироваться на скорой медицинской помощи. Такая модель работает?
Ну, любой профессиональный доктор, как и вы, да, скажет, что консультации по телефону – это последнее вообще дело и занятие. Консультировать...
Ну, хотя бы, чтобы дать понять звонящему, неотложна ли это помощь
вот
или
это,
скорая?
Вот это, да. То есть консультировать лечение пневмонии или консультировать лечение там, кишечной
инфекции – давать рекомендации по медикаментам.
Это бред, да. Мы же понимаем, что не видя пациента, врач может очень жестко ошибиться и дать рекомендации, диаметрально противоположные тому, что нужно. А поддержать человека, когда у него прям вот тут очень все плохо, и он готов скатиться в панику, там, в паническую атаку, в истерику. Да, конечно, у нас диспетчера, по сути, являются такими внештатными психологами. Опытный диспетчер, конечно же, да, он практически в 99% случаев точно определит, есть вообще повод для беспокойства или нет. Но я считаю, что это все-таки сопутствующая история, она не должна быть профильной. То есть диспетчера не должны консультировать как первичное, да, звено какой-то там службы психологической разгрузки. Нет. в процессе приема вызова, в процессе опроса пациента, в процессе верификации установки диагноза, да, советы и рекомендации диспетчер может дать. Но изначально полагаться просто на возможность удаленной консультации я бы не стал.
Но, учитывая наш эфир, давайте еще раз напомним просто в понятие «неотложное состояние» и «скорой медицинской помощи» речь идет, когда говорим о скорой, об угрозе жизни.
Да, угроза жизни.
Угроза жизни.
Падение с высоты, огнестрельные, ножевые ранения, утопление, повешение, инфаркты, инсульты, ДТП. Дети, да, там обварились кипятком, ожоги. Вот это, да, это скорая помощь, это ай-яй-яй, 20
минут. А если повышение артериального давления?
Болит спина,
чешется
пятка.
Если обострение хронического заболевания, с остеохондрозом какие-то ущемления, может быть, связаны. Это неотложная помощь, которая на звено амбулаторное.
Кстати, можно, да, вот воспользоваться еще раз?
Казе, да, пожалуйста.
Эфира. Вы же знаете, что у нас с февраля была расширена система неотложной помощи. То есть Министерство здравоохранения серьезно нагрузило лечебные учреждения в части расширения функционала службы неотложки. Почему? Потому что это реально наши помощники, это наша, знаете, как альтер-эго, да, второе я, которое работает точно так же, как и мы, передовой, с первичным звеном. И далеко не все крымчане знают, что у нас неотложка в принципе появилась и работает, да. То есть многие, я знаю, люди, когда я с ними разговариваю, они говорят, да какая неотложка, это же там при Советском Союзе было. Нет, ну неотложка есть на самом деле, она работает, и детская, и взрослая. И я вам скажу больше, многие больницы даже смогли вывести на линию вот эти машины неотложной помощи, как раньше. Да, у них нету мигалок, они не обслуживают экстренные вызовы, но тем не менее, то есть все хронические, обострения хронических состояний, они совершенно спокойно берут на себя. И у нас даже в периоды нагрузки на нас неотложка увеличивает работу, до 8 вечера они работают, ну вы видели сами,
да,
эти приказы.
Да, ну это я на практике лично и собственно тоже знаю.
Да, поэтому хотелось бы, чтобы люди пользовались.
Здесь двустороннее движение, и очень важно, чтобы и мы, я имею в виду граждан, тоже понимали, в каких случаях, на кого выходить при каких-то обострениях. А еще один вариант – это телемедицина. Я знаю, что есть телемедицинский центр, отделение экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации. И там, кстати, работает коллега, с которой мы многие годы, и недавно юбилей, по-моему, отмечала, да,
да,
Анжелина Дегтярева. Так что, пользуясь случаем,
Анжела Алексеевна.
Да, Анжела Алексеевна, привет передаем. Насколько эффективна эта модель?
Ну, она максимально эффективна. Это 1000 консультаций в течение года. Мы, понятно, что работаем сейчас по системе врач-врач, то есть это консультации межрайонные, это консультации первого-третьего уровня лечебных организаций, это консультации Крыма с федеральным уровнем. И у нас есть четкая задача, которую нам поставил наш министр здравоохранения Алексей Алексеевич, чтобы мы максимально совместно с Министерством здравоохранения проработали возможность приблизить население к телемедицинской помощи. Мы сейчас очень серьезно занимаемся техническими вот этими моментами интеграции, чтобы дать возможность консультации не только врач-врач, но и врач-пациент, чтобы люди могли, да, использовать какое-то приложение в телефоне по типу госуслуг, чтобы получить консультацию, по крайней мере, там, онкологов либо каких-то профильных специалистов. Мы пока не анонсируем эту всю историю. Почему? Потому что работа, она титаническая. То есть, как 2 миллиона человек предоставить возможность, а это без сезона, да, онлайн-консультации и доступа к компетентным специалистам, это как бы непросто, это сложно. Поэтому мы работаем над этим очень серьезно. Я надеюсь, что рано или поздно мы к этому придем, но скорее рано, однозначно.
В свое время из специализированных бригад мы всегда знали такое сокращение СТЭП. Специализированная,
да,
тромбоэмболическая.
Да, бригада,
да,
интенсивной
сейчас
терапии.
Насколько часто возникают вопросы, когда линейная бригада вынуждена выйти на новый этап и согласовать уже визит специализированной бригады?
А, чтобы понимали, несмотря на то, что у нас есть такое понятие, как инцидент номер 9, это наличие реанимационных бригад, и, в принципе, на скорой помощи предусмотрены реанимационные бригады, это бывшие БИТы, СНБ, помните, были такие?
Конечно.
Неврологическая бригада стебовцы, это там элита считалась самая у нас раньше. Сейчас это реанимационная бригада и линейная бригада. Но по сути, у нас каждая линейная бригада, вот любую на улице остановите, там будет дефибриллятор, там будет кардиограф, там будет фортализин, там будут все, что, ну, там, интубационные мероприятия. То есть у нас любая линейка укомплектована по аналогии со стебом.
Вот все, что сейчас Сергей Сергеевич сказал, это все реально, при том, что вы сами, друзья, тоже отреагируете на так называемый золотой час. Да. Когда появились первые симптомы с подозрением на инсульт, на инфаркт,
да,
какие-то,
да,
боли.
Да.
Вот видите, раньше скорая помощь даже не могла какие-то мероприятия, медикаментов.
Слушайте,
не,
да,
было просто.
Слово «тромболизис»,
да,
это было что-то из типа «чута-маниту», «зверь с двумя хвостами». И я помню просто, мне сделали тромболизис. Это стоило на тот момент там что-то $2000, человек рассказывал. А у меня сейчас реально в каждой машине эти тромболитики лежат. То есть вот у нас 357 машин, вот все 357 скорых помощей оснащены этими тромболитическими препаратами. Это вообще это обыденность.
Да, это, конечно, рывок очень большой в оказании медицинской помощи, именно оперативного оказания помощи. Здесь еще раз я повторяю, друзья, от вас тоже очень много, от ваших близких зависит своевременный вызов бригады скорой помощи по тем позициям, которые мы уже осветили сегодня. Неотложная и скорая помощь имеется в виду. Еще очень один важный момент – это подстанции наши и пункты базирования. Обновляются ли за последнее время или идут сейчас какие-то капитальные ремонты?
Вот вы знаете, это Саки, Евпатория, Черноморская, в Судаке подстанция. У нас сейчас было 10 новых, было 5 введено, 5 сейчас тоже там 99-98% готовности. Единственное, что мы в Плодовом чуть-чуть отстаем, там были конструктивные определенные моменты, и по большому счету мы тоже, я думаю, там в течение какого-то короткого промежутка времени подрядчик догонит это отставание. Другие объекты, они готовы, по сути, на 98-99%. Сейчас у нас идет этап закрывающих документов. То есть мы, как только получим все документы, мы отлицензируемся, получим положительное заключение Роспотребнадзора, и эти объекты будут работать, это радостно, это круто. У нас еще есть 6 комплектов документов, прошедших госстройэкспертизу, и мы готовы в этом направлении двигаться. Мы закончили, кстати, из новеньких моментов в Малореченском, наконец-то, ремонт. Много было вопросов, почему, когда ремонтировался основной комплекс зданий Алушинской больницы, не отремонтировали скорую помощь. Но, к сожалению, законодательная база устроена таким образом, что мы разные юрлица. Если деньги выделили Алушинской больнице, то она тратит их на свои помещения. А помещение скорой помощи – это помещение, которое находится в нашем оперативном управлении. По сути, являемся собственниками мы. И главный врач не мог потратить деньги на чужую структуру. Поэтому получилось так, что когда ремонтировалась больница, мы не были в программе, а потом мы их догоняли. Слава богу, начался ремонт на Киевской, старом Семашко. У нас, я вам напомню, мы туда перевели первую подстанцию. Это с подвала 6-й горбольницы, в здание бывшей урологии. Но им было критически мало места. Больница поделилась с нами еще дополнительно вторым этажом полноценным, еще и подвалом. Сейчас подписали, по-моему, 2 недели назад мы контракт. Там сумма небольшая, там 7 или 8 или 9 миллионов. Но этого более чем достаточно, чтобы сделать хороший капитальный ремонт и, по сути, удвоить те площади, которые они сейчас занимают. У нас очень крутая сейчас новостная повестка. Вы знаете, на 7-й горбольнице строится модуль, да? То есть это, по сути, то самое стационарное отделение скорой помощи, которое мы когда-то еще в 2019 году с вами, помните, обсуждали, разрабатывали эти проекты. И я вам скажу больше, у нас уже есть понимание, что программа, дай бог, не остановится на одной семерке, что и другие больницы в Крыму, скорее всего, будут включены в эту программу, но это, я думаю, министр потом в свое время анонсирует, когда будет понимание конкретных учреждений, конкретных сроков. Но, по крайней мере, настрой федерального центра именно такой, чтобы первичку и скорую продолжать развивать. Поэтому...
Ну и буквально минутка у нас осталась по стимулирующим, по финансированию. Что сейчас происходит? Вот в свое время...
Выбиваем деньги.
Сергей Валерьевич добавлял даже своими
решениями, я помню. Да, у нас... Мы перед летом, по-моему, в мае месяце у нас было последнее поднятие. Мы добавляли врачам, добавили деньги, потому что до этого момента мы добавляли в основном водителям, фельдшерам, медсестрам, у кого ниже зарплата. Мы подняли водителям еще там на 5 тысяч. У нас там было 7, потом 10, потом 15. То есть мы понимаем, что самое главное, как бы мы ни старались там материально-техническую базу улучшать, когда у человека есть более-менее достойная зарплата, тогда у него будет и мотивация переходить на работу и помогать спасать людей.
Ну, по кадровым проблемам, с которых мы начинали, мы и завершим сегодня. Многое уже сделано и о тех проектах, которые мы сегодня успели обсудить, в том числе. И вот я думаю, то, с чего мы начинали относительно медицинского колледжа нашего и работы, отдыхая в солнечном Крыму, это действительно некоторый прорыв вот был на период
прорыв,
курортного
однозначно.
Сезона.
А это не только курортный сезон. Да. Мы уже понимаем, что теперь это будет масштабировано на следующие годы в том числе.
Ну да, тем более Северный Крым тоже в обиде оказался. Да,
да. мы их приняли, все хорошо.
Сергей, спасибо огромное, что заглянули. У нас всегда тем более чем на 25
времени
минут.
Мало.
Да, я думаю, что давайте участим наши встречи, потому что событий много очень важных, интересных, и только лишь во благо здоровья наших
земляков. Хотелось бы для людей это все донести, чтобы люди понимали, что объем работы для них проделывается титанический каждый раз.
Директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Лиференко был гостем нашей студии. Спасибо еще раз большое.
Спасибо.
Удачи, здоровья вашим коллегам. Для них условия труда улучшаются, как мы уже выяснили сегодня тоже. И многое теперь зависит и от наших граждан, чтобы своевременно обращаться за медицинской помощью. Всего вам доброго, друзья, и, пожалуйста, будьте здоровы.
Советы доктора Левина. В эфире радио «Спутник» в Крыму каждый четверг в 12:30. Слушайте, консультируйтесь, задавайте вопросы. И, пожалуйста, будьте здоровы.